Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Сергей Владимирович Квасников. Он старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы будем двигаться дальше в исследовании нашей сначала древнерусской литературы, а теперь уже просто русской литературы. И берем сегодня 18 век, вторую половину 18 века, да?
Да, безусловно.
Мы и с вами конкретно кого-то, да, берем?
Да, мы с вами оттолкнулись от Ломоносова и движемся дальше. И во второй половине 18 века у нас тоже есть знаменитые писатели, поэты, в целом, творческие люди, о которых, безусловно, мы не можем не сказать. Но вообще давайте скажем обо всех литературных жанрах этого периода в целом, а потом будем говорить о конкретных людях. Говоря о поэзии 60-х-80-х годов 18 века, то мы с вами также говорим о том, что у нас барокко постепенно меняется на классицизм, то есть утверждается полная система классицистических жанров. И здесь у нас, конечно, в поэзии работает Сумароков и его ученики Майков, Херасков, Ржевский, Богданович, Княжнин и другие. Но вообще после смерти Ломоносова и Тредяковского в целом, если говорить еще о высоком барокко и той традиции, которая была заложена этим жанром, то мы говорим об официозном, хотя и осмеивавом, Василии Петровиче Петрове. Немного мы о нем сегодня знаем, но он является в это время продолжателем того официального высокого стиля. Конечно, из жанров высокого стиля у нас самым ценимым является героический жанр, а точнее героическая поэма на национальную тему. Здесь, конечно, и Кантемир, и Ломоносов, и Сумароков работали в этом жанре, но, наверное, таким главным успехом и общепризнанным успехом стала только «Россияда» Хераскова 1779 года. Никто, как он, не преуспел более в этом жанре. Он на фоне войн с Турцией использует тему взятия Казани и перекладывает это на новые рельсы, поэтому это произведение у нас будет основой всего следующего школьного преподавания на протяжении аж целых 50 лет, то есть он будет здесь главный. Поэтому Херасков является главным преемником Сумарокова, он работал во всех классицистических жанрах, но вот «Россияда» его, конечно, была таким основным успехом. Говоря о лирике, то здесь у нас ода, конечно, и мы с вами, говоря об одах, вспоминали с вами в прошлый раз и Ломоносова, но, конечно, Ломоносов был не единственный, кто писал оды, оды писали все. И оды писали и духовные, и торжественные, и, конечно, и Тредяковский, и Сумароков здесь особенно потрудились, но они потрудились, конечно же, в основном в духовном жанре, и, например, они сделали полное переложение всей псалтири на вот лирическую основу того русского языка, который тогда был. Таким образом, Тредяковский, Сумароков, видите, имена прославленные не только в гражданском, жанре, да, но и в духовной оде, безусловно, тоже. О торжественных одах говоря, мы отметим, что они сочинялись на праздники, ну а потом в целом на какие-то события были посвящены победе, какому-то указу государственной власти, да, и тому подобное. И поэтому, конечно, имело панегирическое содержание, но постепенно панегиризм уходил, и какие-то уже дидактические такие нравственные элементы приобретали большее значение.
Ближе к личности уже, наверное,
да,
к человеку.
Да, сдвигаясь именно к конкретным персонам. Говоря о среднем стиле, то здесь уже не героическая поэма, а романическая поэма. Она опирается, безусловно, на западные образцы, хотя в западном классицизме мало был распространен этот жанр, и, наверное, русский опыт здесь был сильнее, в отличие от Запада. Хотя нельзя сказать, что здесь у нас было очень много произведений, но самое знаменитое – это «Душенька Богдановича».
Душенька.
Да, «Душенька Богдановича», она, что ли, вот такое таким здесь является такое, да, центральным вот произведением.
Ну, это о женщине, да?
Да, конечно. А если мы переносим на средний стиль духовные оды, то здесь у нас нравственные оды, то есть это более такие спокойные, не такие высокие произведения, тоже на моральные темы. Ввел их тоже Хирасков. Вот, и они больше отвечали гармонической такой умеренности классического стиля, в отличие от того, что барокко предлагало. Ну и они все более и более перерождались в жанр моралистической поэмы, и дальше будет он развит. Есть еще в среднем стиле два жанра, это у нас элегия и эклога. Может быть, эклога не всем
эклога
понятно,
это
что это
жанр
такое.
Какой, да.
Это разновидность идиллии. Надеюсь, мы все с вами помним, что такое
идиллия,
да, то есть вот что-то такое
спокойное,
очень
такое,
спокойное,
уравновешенное,
радостное,
гармоничное,
очень
такое
светлое произведение. А эклога – это то, что связано с идиллией, но здесь тема пастушеской жизни, и пастушество является главным. То есть такая пастораль, как
пастораль,
мы сегодня бы сказали.
Называется.
То есть это идиллия, соединенная с пастушеством.
На вот темы природы.
Да.
Такой.
Что такое эклога? То есть это вот такое понятие, может быть, не всем знакомо.
Это тоже уже эко, это что-то такое природное.
Вот. Активно разрабатывались и элегии, и эклога с Умароковым. Но потом они были заброшены после Сумарокова и развития не получили. Почему? Потому что все-таки элегии, эклога – это что-то, что воздействует на чувства, на некий сентимент, да, то есть на разум.
Сентиментализм,
как бы,
да?
Да, на разумное начало они не опираются, а так как классицизм у нас очень рационалистичен, да, и разум здесь является опорным, поэтому в это время у нас эти жанры не получили развития. Потом, в конце века, когда у нас сентиментализм и перед появлением романтизма будет развит, конечно, чувство уже возьмет силу, но не сейчас, пока рано. Элегия, конечно, раз опирается на чувства, она, безусловно, больше переживала некое любовное страдание, говорила о безответности чувства, неверности, о разлуке. Такой жанр, который в это время не очень был востребован. А вот третий жанр среднего стиля получил самое наибольшее восприятие – это сатира.
Сатира,
да, сатира, да? Конечно же, всегда сильна, и в народном театре мы с вами, говоря о фольклоре, говорили о том, что сатира имела особую силу. Ну и сами авторы, которые были официальными такими творцами, конечно же, вот сатира использовалась ими. Ну а говоря о послании, это четвертом жанре, который опирался тоже на классицистические некие образцы, типа Горация, например, то здесь он как бы не существовал, что ли, самостоятельно, он смыкался с сатирой, то есть как-то был такой некий переходный жанр, и поэтому все это будет дальше с вами понятнее. О низком стиле этого времени скажем. Здесь у нас пародическая поэма. Здесь тоже такие термины, которые придется мне расшифровать. Это бурлескная поэма. Что такое бурлеск? Это когда высокие темы, такие действительно героические, эпические, такие очень серьезные, они излагаются максимально грубым слогом таким, самым народным, самым низким. И есть иро-комический жанр. Это наоборот, когда есть очень грубые какие-то низменные темы, они выражаются самым высоким,
да,
таким, да, эпическим жанром. То есть это все пародия. То есть мы с вами понимаем, когда вот такой перевертыш и в ту, и в другую сторону используется. Реализма здесь, конечно, несмотря на то, что эта поэма очень много, потому что обыгрываются все те темы, которые в пародии мы всегда и сегодня с вами вот, обыгрываем, но самостоятельно они как бы не вылились во что-то вот такое отличительное. Ну и, наконец, для низкого стиля самыми специфичными и самыми ходовыми жанрами были песня и басня.
Угу.
Что касается песни, то салонная песня по французским образцам создается тоже молодым Сумароковым, и это, конечно же, тот жанр, который имел самую большую популярность в народе.
Салонный?
Да, салонная песня. Распространялся он еще пока анонимно, то есть авторы себя не подписывают, да, кто автор той или иной песни, поэтому песни времен барокко, которые кажутся уже сегодня очень архаическими, вот такой салонной песни вытесняются.
Но они в каком ключе в таком написано? В романтическом?
Потом, конечно, конечно.
В романтическом, как раньше
говорили.
Да,
любовные переживания, это все о любви. То, что потом станет романсом уже на границе веков и дальше
перейдет
в 19 веке, вот
такой.
Да, оно изменит некую форму, но вот сейчас Сумароков вводит этот жанр по французским образцам, и дальше он разовьется. Ну и Сумароковская школа тоже очень любит басню, и басня будет активно разрабатываться
у него тоже есть,
последователями басня. Сумарокова, да. Но, конечно, в басне мы с вами скажем потом... преуспеют Дмитриев и Крылов, конечно, но это чуть позже.
Самые яркие представители уже, да, особенно Крылов.
Да, ну и что у нас главным было в классицизме, вот именно в поэтике, это, конечно же, еще раз скажем, рационализм, такая рациональная, уравновешенная гармония, сдержанность, предсказуемость. Здесь повторяются одни и те же образы и мотивы для того, чтобы читатели узнавали, о чем идет речь. То есть, поэтому темы как-то не были особо богаты, формы не были особо такие различными. То есть, все было в неком строгом каноне оформлялось. И литература была тем, что делали все писатели, опиравшиеся на идеал такой, скажем, разумной красоты, и поэтому чего-то такого авторского, как мы сегодня бы сказали, такого индивидуального в это время еще пока нет. Уже потом, в конце века, после 80-х годов 18 века, идеал классицизма начнет разрушаться, и вот тогда авторские, личные, индивидуальные мотивы уже будут очень сильно проявляться, и это будет та литература, которая нам с вами будет больше понятна. Ну и от поэтики, поэзии мы движемся к драматургии. Здесь нам будет очень интересно с вами поговорить. Конечно, классицистическая трагедия у нас здесь занимает основное место. Это опять Сумароков и Хирасков. Они здесь культивируют этот жанр и работают над такой драматургией. Здесь у нас, конечно, появляются постепенно некоторые мотивы, которые перетекают из Европы, то есть некие чувствительные, морализующие темы проникают у нас, так скажем, в серьезную комедию. И знаменитыми здесь людьми являются Лукин, Веревкин, Хирасков, Сумароков. Они активно работают над такой, скажем, мещанской драмой. Комедию, конечно, разрабатывает наиболее всего Сумароков. Он у нас от комедии положений переходит к комедии характеров. В 70-е годы уже пишет комедии, приближающиеся к бытовой драме, и поэтому здесь он преуспел. Ну и комическая опера, то есть смешение уже литературного жанра с музыкальным, конечно, и у нас тоже появляются. Опираются они, конечно, на итальянские и, возможно, французские образцы, но здесь...
Ну такой Водевиль,
да,
наверное,
да, наша драма здесь такая комическая тоже есть. Ну и главное лицо в драматургии этого периода, когда мещанская драма совмещается с прозаической комедией, это, конечно же, Денис Иванович фон Визин.
Mm-hmm.
Вот. О нем мы с вами должны сегодня поговорить особенно обстоятельно, потому что он лицо этого времени.
Вспоминали сегодня, как же его звать, забыли имя. Фон Визин, а как его звать? И потом кто-то сказал, так Денис Иванович, Денис. Это тоже имя было популярное, по-моему, в те времена уже. А потом долго-долго его не было, потом снова, ну, вот в наше время уже тоже очень популярным стало это имя. Денис Иванович, да, фон Визин. Как-то забылось это. Помнишь «Недоросли» только его,
да.
Пьесу.
Перед «Недорослью» был бригадир, а потом уже и «Недоросль». Да. И, конечно, «Недоросль» соблюдает отдельные каноны классицизма, но она проникнута морализмом, мы с вами прекрасно понимаем. То есть это то, что вот именно было присуще так называемой серьезной вот этой комедии, да, то есть в комедии всегда должен какой-то нравственный быть урок.
Да.
Вот и поэтому,
преподавать, да,
да,
преподать.
«Недоросль» здесь очень важное произведение. Отличается у нас и детальной конкретностью обстановки, и очень такой жизненностью сильной тех персонажей. Речь их очень меткая такая, и, конечно же, разошлась на цитаты. Ну и очень интересно, что сделал фон Визин, это то, что он вызвал у нас, у зрителей этого произведения, сочувствие к отрицательным героям. Чего,
а это,
наверное,
драма или по жанру? Что это, пьеса, драма?
Да, конечно, драма. Это драматическая постановка. И было поставлено это произведение в театре. И вот он, конечно же, является основателем, можно сказать, или стоит у истоков у нашей социальной комедии-сатиры.
Тогда ведь вот, уже театр был развит достаточно.
Театр был развит, но вот то, что сделал фон Визин, да, как он это все соединил, конечно же, здесь в это время равных ему нет. Итак, «Бригадир» — это у нас 68-69 годы, и «Недоросль» 83 год, 1783 год. Ну что ж, давайте поговорим о фон Визине.
Давайте.
Это
Денис
Иванович, человек, который нуждается о том, чтобы мы его вспомнили. Вообще начнем с его фамилии. Мы с вами чувствуем
фон.
Немецкое звучание, и писали его...
Это приставка такая,
да, фон. Писали его всегда по-разному. Писали фон дефис Визин, фон дефис Висин, фон дефис Визен и так далее. Только к концу XIX века, представляете, к концу XIX века утвердилось то написание, которое мы сегодня используем, слитно в одно слово, фон Визин, без всяких... дефисов. Вот. Ну, Александр Сергеевич Пушкин...
Ну, происхождение-то его какое?
Да, немецкое происхождение.
Немецкое.
Но Александр Сергеевич Пушкин в начале века пишет брату Льву: «Не забудь фон Визина через дефис. Писать фон Визин слитно. Он русский, из перерусских русский». Вот так Пушкин пишет о фон Визине. Род писателя по отцу действительно давно обрусел. Сам Денис Иванович родился в Москве, рос в семье, о которой он сказал: «В доме нашем дурных людей не было». Грамоте его начали учить с 4 лет, потом он продолжил образование в гимназии при Московском университете. План преподавания в этой гимназии составил Ломоносов. Почему? Потому что он считал, что университет не может существовать без гимназии. Ломоносов однажды сказал: «Университет без гимназии, как пашня без семян». И вот как раз-таки вот в этой как бы подготовительной ступени к университету и учился Денис Иванович фон Визин. Учился он очень хорошо. В 60-м году среди лучших студентов фон Визин был привезен в Петербург, там он встречался с самим Ломоносовым, и, конечно, встреча с ним запала в его душу, и вспоминал он о ней всю свою жизнь. На него очень сильное впечатление произвел театр. Вот как раз-таки это для нас с вами важно. И через 30 лет после того, как он посетил столицу, Ван Визин писал: «Действие, произведенного во мне театром, почти описать невозможно». То есть настолько, вот оно потрясло и впечатлило все это такое, театральное на него действие. За годы учения в университете Ван Визин у нас овладел и латинскими, и немецкими, и французскими языками. И поэтому переводы его затем массово появлялись в печати, он очень много переводил. Он был очень остр на слово, слова его, конечно, расходились на цитаты, носились по Москве, нажил он множество врагов.
То есть он эпиграммы писал,
что ли? Из-за своих таких резких слов, которые передавались устно в основном. В этом смысле он, наверное, повторяет несколько Ломоносова, который тоже был таким острым на слово. Но и Ван Визин приобрел и друзей, соответственно. Деятельность свою литературную начал с переводов басен и пьес. А сам он однажды сказал: «Весьма рано появилась во мне склонность к сатире». То есть не напрасно. Вот, например, некоторые нравоучения лисицы из переведенной им басни Гольдберга «Лисица на нравоучение». «Ни в чем правды не держись, когда желаешь найти в свете свое счастье». «Когда хочешь воровать, то промышляй столько, чтоб мог откупиться для того, что, да, для того, что наказывает обыкновенно малых воров, а не больших».
Вот как.
То есть, видите, конечно, вот такие сатирические, очень резкие замечания, которые находились в той переводной литературе, им сделанные, конечно, не могли не сказаться и на его произведениях. Первым опытом был перевод его трагедии Вольтера, таким крупным опытом, но о трагедиях он отзывался достаточно насмешливо, то есть это не был его жанр. После коронации в 62-м году Екатерины II один из придворных устроил Дениса Ивановича переводчиком в коллегию иностранных дел, а с ней он переезжает в Петербург. И вот его первая комедия «Бригадир», о котором мы с вами сказали, закончена была вот в это время. А что за время? У нас готовились реформы в стране. Здесь Ван Визин ожидал ограничений крепостного права при полной вольности дворянства. То есть это означало и ограничение власти царя. И поэтому вот Ван Визин в это время пишет. То есть у нас страна находится вот в такой интересной эпохи. Руководитель коллегии иностранных дел граф Панин выделил Ван Визина, приблизил его к себе. Екатерина терпеть не могла Панина. Вот она всячески его награждала, награждала, только чтобы он быстрее ушел. Вот и Панин разделил 4000 душ из подаренных ему 9 между сотрудниками своими, между ними был и Ван Визин. И, в общем, Ван Визин в это время здесь вращается и существует. Зачем я это говорю? Затем, что вот эти процессы он и отражает в своих произведениях, особенно вот в «Бригадире», где вот он как бы говорит о диком невежестве вот этого старого поколения, вот о том, насколько дикая на самом деле наша высокая прослойка, которая вроде бы строит из себя европейское общество, но она настолько полуобразована и не имеет никакого духа просвещения в себе, что вот оно нелепо вот в своей какой-то шизофренической раздвоенности. И, конечно, вот эти подмечания вот всех этих нестроений в душе вот высокого русского человека Ван Визин не мог отразить. «Тело мое родилось в России, однако дух мой принадлежит короне французской». Вот так в «Бригадире» Ван Визин выставляет человека,
героя,
да, своей эпохи. То есть, видите, как метко он подмечает вот эту странную раздвоенность действительно очень многих поколений и поколений русских людей, вращающихся во власти и продвигающих какие-то реформы, и вообще находящихся на тех постах, от которых зависит судьба государства. Здесь есть о чем подумать, да, и в культурном отношении.
Да, до сих пор.
Да, до сих пор, и ничто не меняется, да, лишь какие-то оттенки. Ну и, наконец, «Недоросль». «Недоросль», конечно же, самое сильное его произведение, и у нас есть даже такое высказывание: «Умри, Денис, ибо лучше недоросли, ты больше никогда ничего не напишешь». Не вполне ясно, кто все-таки это сказал, потому что эти слова разным людям
приписывали,
и Потемкину Таврическому князю, и некоторым другим. Но в любом случае нам с вами понятно, что это та была вершина, за которую сложно было Фон Визину дальше переступить.
Интересно, сейчас в школах изучают, нет, эту
да,
пьесу?
Безусловно.
Да? Потому что мы-то изучали, например. Да,
Фон Визин,
в смысле, читали.
Да, изучается. Если мы с вами возьмем наши утвержденные федеральным перечни списки учебников по литературе, то в составе основной школы Фон Визин, безусловно, изучается и в кратком изложении предлагается к прочтению. Вот, хотя нет ничего, мне кажется, зазорного в том, чтобы прочитать это произведение полностью. Произведение совершенно феноменальное, оно позволило себе высказать то, что, наверное, никто до Фон Визина не позволял себе сказать. И, например, в самом начале «Недоросли» мы с вами слышим слова Стародума: «Угнетать рабством себе подобных беззаконно». Это буквально первые строчки, с которых начинается это произведение. Представляете, какой разрыв в сознании и в представлениях
в обществе,
эта фраза могла
одно,
выразить.
Сказать, сознание другое.
Да, выразить. И, конечно, это было очень и очень смело. «Недоросль» был поставлен в Санкт-Петербурге в театре Книпера 24 сентября 1982 года. Бенефис актера Дмитревского состоялся
1782
года. Да. И здесь у нас бенефис актера и колоссальный, конечно же, успех. О чем это произведение? О том, как у нас воспитывается молодой дворянин, о том, какие у нас есть проблемы в нравах провинциального дворянства, которое погрязло в пороках невежестве, несмотря на то, что правительство усиливается как-то и законодательно предпринимать некие просветительские вещи и продвижения, прозябает наше дворянство, увы, вот в самом крайнем невежестве. И, конечно же, сами нравы как провинциального дворянства, так и столичного, так и придворного, все это, конечно же, высмеивается и выносится на всеобщее обозрение. У нас в «Недоросли» две группы персонажей: порочные и добродетельные. Вот, справедливость, да, то есть на стороне добра, так скажем, у нас выступает чиновник Правдин, но не в его слова вкладывает Фон Визин собственные представления. Свои же представления он вкладывает в слова Стародума, то есть это человека, который оставил добровольно двор, отказался, так скажем, от карьеры.
Почему Стародум? Вот, это вот человек, который по-старому думает, ведь Стародум, по идее, это вот если так.
Да, с одной стороны так, но он как бы отрекся от всего того, в чем он пребывал, он не смог существовать в том обществе,
Правдин,
в котором...
Правдин, он говорит правду?
Да, он старается, по крайней мере, но он должен быть тем,
все имена говорящие,
за правду,
да,
безусловно.
Сергей Владимирович?
Да, все имена говорящие. Ну вот, коли мы заговорили об именах, давайте вспомним вообще, кто у нас
действующие
лица.
Действующие лица, да.
Ну, главный персонаж... Центральный это...
Митрофанушка?
Нет, все же это госпожа Простакова, потому что именно в ее лице, наверное, особым образом бичуется порочность этого общества, хотя, конечно, Скотинин, брат Простаковой, здесь тоже хорош.
Тоже говорящая фамилия.
Вот, ну и супруг Простаковой тоже Простаков, вот они трое.
Они что, Простаковы, то есть они не мыслят, что ли, что говорят, или что, как это вот интересно подходить к этому, к этой фамилии Простаков.
Да, тут нужно подумать о толковании. Ну, Митрофанушка, да. Ну, сам
недоросль,
понятно, это чадо. Простаковых. Еремеевна – это кормилица Митрофанушки, или мама, как тогда
мамка
говорили, да. Ну и вот Правдин, Стародум и племянница Стародума Софья, которая тоже там позволяет себе некоторые мудрые, весьма ценные мысли. Да. Ну, Милон, Кутейкин, Цифиркин. Цифиркин – отставной сержант, а Кутейкин – семинарист. А Вральман – это учитель, который, помните, все учит и учит, но никак Митрофанушка не может сложить буквально 2 и 2. Не дается ему это. Тришка Портной, ну, там слуга и камергинер. И действие все происходит в деревне Простаковых, там все это...
А не называется деревня? Название деревни, нет?
Нет, оно не как называется. Бы поместье Простаковых, оно вот и есть, оно олицетворение в целом всякой деревни, любой вот провинции, то есть здесь эти говорящие названия как бы нам показывают в целом архетипичность, что ли, этих героев, что каждый из них олицетворяет вот то, что есть везде в той или иной степени. И, конечно, современники Фонвизина оценили очень высоко «Недоросль». Конечно же, им колоссальный успех был у этого произведения, и все это было очень остро, злободневно, ярко. И, конечно же, публика рукоплескала, но мы с вами прекрасно понимаем, что после того, как свершилась у нас французская революция и монархия пала, сразу же у нашей монархии возникла понятная мысль, что если мы позволим подобное свободомыслие, какое было во Франции, то и наши головы слетят с плеч, и, конечно же, стали постепенно Фонвизина как бы так убирать, вот как-то его сокращать, запрещать. А вот Екатерина II, конечно же, не особо одобрительно приняла это произведение. «Плохо приходится мне жить. Уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать», сказала она. Конечно, в 83-м году, в год публикации «Недоросли», Фонвизину пришлось уйти в отставку. В отставке он продолжал литературную деятельность, пытался задавать вопросы как бы некому вот властному лицу, хотя все понимали, что речь идет о Екатерине, и вопросы эти были острые. Вот, и задавал он Екатерине такие вопросы: «Отчего век законодательный никто всей части не промышляет отличиться?» Или «Как истребить два сопротивные и оба вреднейшие предрассудка? Будто бы у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо». Второй: «Будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо». Или «Отчего у нас не стыдно не делать ничего?» И вот такие острые вопросы он ставил Екатерине, и Екатерина на некоторые из этих вопросов даже отвечала. Например, «Отчего век законодательный никто всей части не промышляет отличиться?» Царица ответила: «От того, что сие не есть дело каждого». То есть она поставила его на место, и с этого момента Фонвизина больше мы никогда в публикациях не видели, он ушел под запрет, и как бы он в дальнейшем не пытался оправдаться и как-то защититься, ему не позволено было больше до конца своих дней.
То есть практически под запретом.
Да, да, то есть его острое слово, как-то оно, с одной стороны,
мешало,
обличило некоторую правду, но все то, что происходило в мире в это время, имело особые последствия.
До известных пределов.
Да, если б не революция во Франции, да и вообще все европейские события, возможно, все было бы по-другому, но об этом нет смысла говорить. Ну и закончим мы с вами сегодняшнюю беседу, конечно же, некоторыми выражениями из «Недоросля». Мы их с вами знаем. Ну, самое знаменитое — это, конечно же, слова Митрофанушки. Валентина Федоровна, вы их помните.
«Не хочу учиться,
да,
хочу
не
жениться».
Хочу учиться, хочу жениться. Это
до сих пор
фраза, которая вот,
как у оборот всех такой уже.
У всех на слуху.
Фразеологически уже. Афоризм даже.
Да. Говоря о Стародуме, конечно, здесь можно цитировать его без остановки все от начала до конца, но за неимением времени лишь некоторые.
Давайте.
«Начинаются чины, перестает искренность».
Угу.
Понятно, о чем есть здесь речь. «Невежда без души – зверь».
«Невежда без души – зверь»?
Да. Вот как это нужно взять на заметку. «Имея сердце, «Имей душу, и будешь человек во всякое время». Чем не христианство, да?
Да?
«Для прихотей одного человека и всей Сибири мало». Это о наших желаниях и их необузданности, для которой даже просторов нашей необъятной Родины будет, безусловно, маловато.
Маловато, да.
«Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь». Как это точно и метко. «Оставлять богатство детям? Умны будут, без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство». Да, вот смотрите, да. Какая мудрость. Ну, Софья, буквально две фразы. «Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть?» Действительно. «Как наружность нас ослепляет?» Тоже. Ну и правден, конечно, он говорит все по правде. «Прямое достоинство в человеке есть душа». А конец жизни фон Визина был проведен в обращении к религии, к покаянию. Он написал исповедь наподобие того, что писали многие другие люди, в том числе европейские философы. И, конечно, в произведениях фон Визина, несмотря на их острую сатиру такого общественного характера, мы все же видим душу. Душа человека, в которой есть средоточие всего главного, да, и совести, и сердца, и красоты, является мерилом всего. И, конечно, в Денисе Ивановиче мы видим глубокого, не только мыслящего, но и верующего, чувствующего человека, и образ Божий в человеке, чистый, незамутненный, и вся его красота, конечно, является для него неким зеркалом, в которое нам необходимо посмотреться. И смысл ведь его произведений состоит в том, чтобы человеку дать возможность взглянуть на себя и задуматься об исправлении своем. И поэтому центральная мысль не просто посмеяться и забыть, а именно раскаяться в своих ошибках, перемениться не внешне, а внутренне, мне кажется, для нас, как православных христиан, это в произведениях фон Визина является очень важным. И он для нас человек, который предлагает некоторые практические стороны христианской жизни, и всякий от его произведений может этой духовной мудрости, пусть по-светски, гражданским языком, но научиться.
Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Мы говорили о второй половине XVIII века, о русской литературе того времени. И, конечно, главная, вот, так сказать, тема – это творчество фон Визина. Это вторая половина XVIII века. Интересно, до скольки лет дожил фон Визин? На глубокой старости или нет?
Нет, он умер очень рано. Сейчас я вам скажу.
Да?
Он прожил 47 лет.
Ну что ж, мы знаем и другие, так сказать, возрасты, когда люди уходили очень рано, но при этом создавали огромный пласт литературы, ценнейший, важнейший, да, в нашей литературе, в нашей жизни. Спасибо вам большое. Я просто напоминаю еще раз нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о литературе XVIII века, о фон Визине, и беседа прошла с Сергеем Владимировичем Квасниковым, старшим преподавателем Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Благодарю вас, Сергей Владимирович. До новых встреч.
До свидания.